На смену лукам и стрелам пришли Посейдоны и буревестники. Люди никогда не переставали создавать и усложнять разные виды вооружения. Где их применяют и во что они обходятся? Почему возникают горячие точки и насколько реальна угроза Третьей мировой? Все, что связано с войной и оружием, в программе «Полигон». «Полигон». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Итак, доброе утро еще раз. У микрофона Анастасия Аношко и Андрей Фролов, потому что сегодня четверг. Андрей, привет.
Настя, привет.
И сегодня у нас программа «Полигон», конечно же, с 11 до 12. Программа «Полигон», и у нас сегодня очень такая широкая, да, широкая тема, большая. И гость наш сегодняшний Арсений Куманьков, заместитель декана факультета гуманитарных наук по науке НИУ Высшей школы экономики. Здравствуйте.
Арсений, добрый день.
Добрый день.
Добрый день всем. На самом деле у нас в таком, да, заголовке программы фигурирует по поводу, будет ли Третья мировая война, да? И Арсений, наверное, это один из немногих людей в нашей стране, по крайней мере, о которых известно, который как раз и размышляет о войнах будущего. То есть получается, что он, наверное, в каком-то, а может быть и полностью, ответит на вопрос нашей передачи, да? По поводу Третьей мировой, ну, по крайней мере, не в том плане даже, будет ли она или нет, а скорее на вопрос, какой она будет. Потому что, ну, вот я посмотрел те работы, которые Арсений публиковал. У него в прошлом году, если не ошибаюсь, у вас же вышла книга, да, по поводу «Войн будущего» в 2020 году, да, она выходила?
Ну, она не то, что называется «Войны будущего», она называется «Война в 21 веке», а поскольку уже пятая часть века позади, то, соответственно, что-то можно говорить о тех войнах, которые были в 21 веке, да, и которые продолжаются до сих пор. Поэтому отчасти это разговор, конечно же, скорее эта книга, да, о том, какой война является сейчас, но и, возможно, о том, какой она будет в какие-то ближайшие десятилетия.
А вы до какого горизонта, в принципе, вот в своих работах, в своих размышлениях пытаетесь заглянуть?
Ну, я, если честно, не ставлю себе задачу именно такую работать в жанре каком-то футурологическом и предсказывать. Да, здесь, мне кажется, это, наоборот, очень опасная такая затея. Да, ее можно просто, опасность этой затеи можно просто очень хорошо проиллюстрировать тем, что происходило буквально там за одно-два десятилетия до Первой мировой войны. Да, ведущие европейские интеллектуалы, и российские, и зарубежные, писали огромнейшие тома относительно того, что война в будущем, большая война между европейскими государствами, она абсолютно немыслима, потому что, ну, представьте, да, какое сейчас уже вооружение, насколько оно развито, представьте, насколько между собой взаимосвязаны и взаимозависимы различные государства, ни в какой степени нельзя представить, что они отважатся на большую войну, а уж если они отважатся, это будет такая совершенно ужаснейшая бойня. И, в общем, они как бы оказались абсолютно правы относительно того, какой им виделась эта война. Но вот их главная ошибка была в том, что они делали в итоге вывод, что такой войны, конечно же, не будет на самом деле. Поэтому здесь можно обладать очень хорошим чувством того, что происходит с войнами, что происходит с политикой, что вообще происходит с миром, но допустить какую-то фатальную ошибку. Поэтому я какие-то могу делать выводы или скорее предположения относительно того, что будет в ближайшие 2-3 десятилетия происходить. Но это скорее очень аккуратные какие-то рассуждения.
Ну вот у вас, мне кажется, в ваших работах некий пессимизм царит по поводу того, что война от нас никуда не уйдет, если я вас правильно понимаю.
Да, да, можно, с одной стороны, назвать это пессимизмом, потому что действительно, мне кажется, что мы, я имею в виду человек, да, вообще человечество довольно как-то себя комфортно чувствуем с войнами, и несмотря на то, что мы постоянно проклинаем войны по понятным, в общем-то, причинам, человек на самом деле там на протяжении тысячелетий ими активно занимается, и, помимо прочего, еще активно занимается тем, чтобы, ну, найти какие-то способы оправдать свою вот эту любовь к войне. Ну, зачастую он человек говорит о том, что война просто является неизбежной или справедливой, или священной, а потому, собственно, неизбежной. Поэтому я думаю, что, в принципе, пока мы, конечно...
Но это вопрос, нет, это вопрос философский. По поводу того, что мы привыкли или там спокойно живем рядом с войнами, это можно отнести к людям, которые не находятся в зоне конфликтов и следят за ними по новостям. И могут даже... Например, есть вот это новое выражение про диванных аналитиков, которые сидят на диване... Значит, там сочувствуют или сопереживают какой-либо из сторон, начинают обосновывать и так далее. Да. И вот это... Да-да-да, кто-то там побеждает. И у меня вопрос, он как у матери, как женщины, когда вы говорите, что... И находятся те, кто, ну, оправдывает, да, говорит, ну, нам надо, например, вести эту войну, потому что, например, потому что русский язык вот нам скоро в школе запретят, поэтому, значит, нам надо брать оружие в руки, допустим. Да. Или это наша земля, да, ну, вот из последних самых, это наша земля, поэтому вот мы должны отстоять здесь наши церкви, там, мы должны отстоять там эту историческую справедливость, и наша земля, мы на ней будем жить. Да? И у меня возникает вопрос, когда я так же, как сторонний наблюдатель, слава богу, пока что, да, за этим за всем слежу, у меня возникает вопрос. Мне безумно жаль людей, которые там всегда оказываются в зонах этого конфликта, обычных, простых, которые не солдаты, которые просто там живут. И так оказывается, что это территория в зоне, значит, чьих-то интересов. Не получается ли так, что объяснятели вот этих, зачинатели вот этих всяких различных боевых действий, они это ведомые, да, каким-то сверхчувством люди, но это какие-то, как бы сказать, единицы, да, которые, правда, умеют мобилизовать вокруг себя других людей с оружием. Либо купить их там, либо, наоборот, там, убедить вместе, плечом к плечу там, вставать и так далее. Понимаете, не заложники ли мы всегда чьих-то амбиций личных? Или Эрдоган, который там, ну грубо говоря, да, который тоже там демонстрирует имперские совершенно какие-то там восстановления пантюркистского мира и так далее, точно совершенно вписывая свое имя там в учебник истории.
Да, это очень хороший, мне кажется, вопрос, и я на самом деле абсолютно солидарен с вашим чувством, которое у вас возникает, когда вы об этом рассуждаете. Потому что меня тоже, на самом деле, может быть, в большей степени беспокоят всегда люди, которые ну, либо становятся невольными участниками или жертвами войн, да, такими включенными наблюдателями, потому что на их глазах, на их территории, может быть, в их домах происходит эти боевые действия. Вот это, мне кажется, конечно же, главные жертвы войны. Я думаю, что во многом вы правы, и вы очень хорошо отметили, что действительно иногда можно подарить какую-то идею людям и повести их за собой. Но иногда эти люди могут находиться в каких-то абсолютно неудовлетворительных социальных или экономических условиях, и тогда действительно их можно довольно легко купить, да, для того, чтобы потом уже вести куда-то, воевать и реализовывать свои амбиции. Поэтому война, конечно, в этом плане всегда имеет такую как бы множественную причину, не только непосредственно политическую, но и зачастую какую-то буквально экономическую. Но при этом все-таки, видимо, в войне было бы сложно постоянно так сохраняться, да, меняясь, но при этом сохраняясь. Если бы люди все-таки не готовы были бы жертвовать своими жизнями, если бы они не готовы были либо продавать, да, свои возможности, там, свою жизнь, опять же, да, становясь солдатом или наемником, либо рискуя своей жизнью вот во имя какой-то идеи. Идея очень серьезно управляет человеком, и поэтому здесь, мне кажется, неверно было бы сводить все только лишь к возможностям каких-то удивительных, харизматических личностей, мобилизовать людей и вести их за собой. Мне кажется, в человеке, ну, есть некое такое начало, некий запрос, который как бы можно активировать, запрос на насилие, запрос на то, чтобы отстоять...
На геройство.
Достойно, да? Геройство, да.
У Арсения, кстати, тема героизации идет вот войны, если я правильно понимаю. Вот вы этот тезис в ваших работах описываете, именно применительно к современности, да, и что наоборот, сейчас, по крайней мере, в Европе, да, в странах золотого миллиарда, героизация войны, она наоборот падает, потому что население богатеет и стареет, и воевать особо не хочет. И наоборот.
Да, но... Да-да, все верно. Это не мой тезис. Это, на самом деле, такая уже довольно устоявшаяся идея, которая там больше 30 лет ее предложил впервые американский стратег, довольно известный, Эдвард Лютвак. Вот он говорил о наступлении постгероической истории. Вообще, да, тогда, к концу 80-х годов, как начало перестройки, распад Советского Союза, как, многим начало казаться, что вот все, да, человечество достигло какого-то такого совершенного состояния, когда, видимо, уже тоже войны как-то, наверное, придут к концу.
Конец, да, вот, истории, да?
Да, конец истории, совершенно верно вы вспомнили тоже Фрэнсиса Фукуяму. Этот какой-то такой есть момент общего настроения. Лютвак же, да, действительно считает, что... Ну, здесь я с ним как раз скорее солидарен. Он не говорит, что войн вообще не будет. Говорит лишь о том, что война на Западе, да, становится какой-то совершенно мало привлекательной. Да, вот для того самого золотого миллиарда, о котором вы упомянули. Потому что люди привыкли жить комфортно, не готовы жертвовать своей жизнью ради идей. Скорее, они там будут всеми силами стараться защитить свой маленький бытовой рай. Их да, как раз вот...
Как-то это, да, как-то это уничижительно звучит. Вот слушайте, ну, это как бы материальность за колбасу. Значит, они будут сидеть и терпеть все что угодно, и не готовы. И пусть идеи будут другие, но они не готовы там вставать под ружье. Ну, нет, смотрите, то же самое вы начали с этого, говорилось в конце 19 века, потому что в каждый момент времени человечество, там, развитая часть считает, что она уже дошла там до определенного уровня благ и комфорта, и у них там вот уже и производства появились, и водопровод, и канализация, и все это, и все такое, что может быть лучше. Но у меня встречный, как бы, вопрос возникает, и я как... Опять же, может быть, это не очень правильно, потому что я на индивидуальные собственные ощущения, да, ориентируюсь, но я еще недостаточно стара, вот, чтобы так сказать, что я уже не совсем не готова под ружье, да, и недостаточно богата, чтобы мне было прям вот совсем жалко что-то, что меня могли бы чего-то лишить, и поэтому я не хочу войны. Я на самом деле не так смотрю на войны, просто обращая взор назад, да, или даже... кося глаз на то, что происходит рядом. Да? Ну, с этим, кстати, намного... Это помогает переосмыслить то, что происходило раньше, когда ты под боком у себя, прямо в режиме новостей, видишь, как все развивается, да, и кто что говорит. Мы же видим одну и ту же картинку все. Да? Тебе проще представить себе, как это было когда-то. Там что-то вроде гражданских войн и так далее, как это все происходило. Так вот, возникает, понимаете, вопрос... Тот, что ты думаешь о том, что вот эти вот то геройство, да, которое очень хорошо впитывается действительно в детстве, или какое-то настроение, вот эти там, ну, грубо говоря, афганцы, которые там, вот у них какое-то боевое прошлое, либо кто-то там чеченскую войну, ну, вот из тех, кто рядом, да, прошел, вот они об этом не вспоминают. И все это окутано действительно неким флером романтизма, я не побоюсь этого слова. Есть в этом некая романтика для молодой, ищущей открытой души. Вот. Но когда потом ты подрастаешь и начинаешь там листать учебники или там новости и документы, ты понимаешь, что, ну, там, а что там наши солдаты делали в Афганистане? Ну, к примеру, да? Вот, ну, задашься этим вопросом, и начинается. Вот было принято решение, насколько оно там соответствовало интересам, там, и вообще можно ли было без этого обойтись. И самое страшное, это или каких-нибудь, если дальше копнуть героев, там, допустим, героев Великой Отечественной войны, да? Вот, ну, известная история Зины Портновой, которые там построили мемориальный комплекс, который оказался слишком красивый, и это стало модной точкой для фэшн-съемок. И, значит, стали задаваться вопросом, а может ли так быть, что вот эта трагедия героя, значит, и тут же рядом какие-то, значит, Инстаграм, развивающиеся там платья, вообще, как бы, сочетается это или нет. И ты идешь, читаешь историю этой Зины Портновой, историю ее подвига, а этот подвиг, он был сильно упрощен для публики. А в действительности, да, получается, что она там, они там и дома местных жителей поджигали, их местные же жители там, значит, так сказать, ну, порешили в отместку и так далее. И вот ты себе представляешь это все, вот как это в реальности было, и никакого уже, понимаете, это геройство, это в литературе, в кино бывает даже, да, красиво, кровь это вся, да, там голливудская, там стреляешь, а в жизни-то это все так обыденно, так плохо, так ужасно. Вот, и зрелый, как бы общество, зрелый человек понимает, что это ужасно, и уже не хочет этого. Но не потому, что ему жалко терять богатство, или ему просто лень, там у него артрит, и он не может уже встать и выйти, вот, а потому, что он просто понимает ужас этого всего. Как вы думаете, может быть, в этом причина, ну, такое вот сомнение?
Да, ну, конечно, колбаса, о которой мы говорили, не единственная причина. Это в том числе и опыт довольно травмирующий больших войн 20 века, который главным образом все-таки, пожалуй, затронул именно западный мир, да, вот этот самый золотой мир. Вы, мне кажется, да, опять же, замечательно построили цепочку рассуждения, но, возможно, она иногда оказывается чрезмерно сложной для кого-то, да, потому что, наверное, все-таки большинство современных людей, которые живут в западном мире, знают о войнах скорее из литературы или из тех самых фильмов. И, возможно, для них вот этот шаг к какой-то такой рефлексии о том, что происходит с человеком, может быть, даже который не воюет, но который находится в зоне боевых действий. Он довольно сложный, да, требует каких-то дополнительных усилий. Поэтому, может быть, прочувствовать это так легко и как-то так явно сложно. Но все-таки, да, опыт осмысления, да, там, Первой и Второй мировой войны, да, однозначный вывод, а не понимание того, что это были какие-то просто глобальные катастрофы, которые произошли с, казалось бы, там, развитым, цивилизованным, просвещенным миром. Он, конечно же, дает идею того, что, в принципе, война – это что-то запретное, да, что-то неприемлемое, что-то чрезвычайно опасное, чего нужно пытаться избежать всеми силами. Именно поэтому, конечно, еще одна из причин, которые делают войну не столь привлекательной, приемлемой. Мы при этом не говорим о том, что война исчезает как таковая. Да? Скорее речь идет о том, что исчезают крупные войны, мировые войны. Как раз мы начали с вопроса, да, и перед темой передачи, Третья мировая война, насколько она возможна. Но вот я здесь как раз хотел бы скорее выступить с позиции оптимиста, да, и сказать, что, наверное, она невозможна, как такой крупномасштабный конфликт, подобный Второй мировой или Первой мировой войне. Скорее, можно будет говорить о каких-то малых, там, затяжных войнах, которые будут наполнять 21 век, но не о такой масштабной опять катастрофе.
Арсений, а вот в этой связи вопрос, вот в развитии даже скорее то, что вот Настя, да, вот эту цепочку построила, приходится слышать такое мнение, что политики современные, которые пришли к власти в основных странах мира, они войну не застали, и многие уже из них даже являются не детьми фронтовиков, да, Второй мировой, а уже внуками. И поэтому для них вот этих ужасов, о которых вы сказали, ну, тем более про Первую мировую войну, для них уже не существует. Это некий такой нарратив, который в книжках и в кино. Вот нет ли опасности, что эти люди, не зная ужасов, не видя ужасов и не соприкасаясь с непосредственными носителями вот того ужаса, да, они могут намного легче относиться к тому, что давайте на кнопку нажмем, что такое война, тем более сейчас потери небольшие, роботов много. То есть не понижается ли планка на самом деле?
Ну, планка вот все-таки, да, если говорить о том, как современная политическая жизнь, наверное, не понижается. В любом случае политик, наверное, все еще понимает, западный политик понимает, что большая война, масштабная война, да, это что-то чрезмерно рискованное. И если, не знаю, там какая-то демократическая система, то большой вопрос, выберут ли тебя потом опять, если ты устроил такую войну. Да? Ну, в любом случае, я думаю, что современный политик чувствует серьезные вызовы, которые связаны с войной мирового масштаба. Другое дело, что, может быть, таким образом как раз легитимной становится какая-то малая война. Да? Там, не война как таковая, а какие-то специальные операции, контртеррористические операции, операции по принуждению к миру, да, вот у нас целый комплекс таких понятий, которые обозначают те войны, в которых участвуют, которые ведут современные государств, которые там зачастую не именуются даже войнами. Сложно просто представить, что может повториться такой сценарий, когда миллионы людей окажутся мобилизованными для того, чтобы воевать между собой. Здесь уже действительно все-таки что-то изменилось на протяжении более чем 100 лет, которые нас отделяют от Первой мировой войны. Сейчас сам статус великой большой державы скорее связан с тем, что она не ведет таких масштабных войн, не рискует массово жизнями своих людей, но пытается, наоборот, их защитить. В этом плане, конечно, само представление о том, что такое политика, какие у нее цели, что такое государство, они изменились.
В ваших работах тоже вот тема роботизации войны, такой вот определенной линии проходит. А вот такой вот вопрос вам задам, может быть, немножко провокационный. А нельзя ли говорить о том, что в будущем за счет увеличения роли роботов, и которые, видимо, между собой в конечном счете будут воевать, война станет более гуманной? То есть, по крайней мере, робот что? Он видит цель, он ее уничтожает. То есть он не занимается какими-то массовыми расстрелами, он не занимается стрельбой по площадям, потому что это неэффективно, да? То есть вот насколько роботизация, она приводит к гуманизации войны?
Да, с одной стороны, здесь мы можем себе представить сценарий какой-нибудь фантастической книги или фильма, где роботы воюют друг с другом. Если они воюют действительно друг с другом, и человек к этому не имеет никакого отношения, он не является жертвой войны, может быть, только вступает в качестве какого-то наблюдателя или оператора этих роботов, то кажется, что вот это и есть такой идеал войны, и абсолютно гуманный, потому что человек совершенно не страдает. А с другой стороны...
Но можно продлить этот вектор, перенеся вообще полностью виртуальное пространство, даже роботов не строить, а просто устраивать бои, где-то... Да. Не
на тратя, сервере,
железо.
Да-да-да, не нужно даже тратиться на создание этих роботов, создать компьютер и какой-нибудь такой, геймплей, где будет происходить битва, гораздо дешевле. И
посадить мальчиков, 13-летних, которые будут...
Да-да, а взрослых мужчин уже можно, пусть работают, занимаются мирными профессиями. Да, это отличный сценарий, но это, если, опять же, сценарий какой-то будущей войны, то, очевидно, очень-очень далекой от нас. Сейчас роботы действительно используются уже довольно активно, и мы все знаем про дроны, и хорошо себе представляем, что это такое. Но здесь нужно обратить внимание на то, каким образом они используются. Главным образом их применяют для того, чтобы воевать все-таки против живых людей. И в этом плане война приобретает какое-то довольно необычное такое измерение, поскольку все-таки традиционно с введением войны, с представлением о том, что такое война, было связано представление о том, что это довольно рискованное, опасное предприятие для обоих участников. Обе противоборствующие стороны одинаково рискуют, или примерно одинаково рискуют своими жизнями, своими ресурсами. Здесь же мы видим просто максимальную асимметрию войны, которая может выражаться в том, что с одной стороны находится какой-то человек, мы главным образом представляем, что современная роботизированная война, это какой-нибудь американский дрон, который летает где-то в Пакистане или Афганистане, или на Ближнем Востоке, и смотрит, охотится за террористами, этот человек-террорист, видимо, плохо одетый, плохо вооруженный, ему противостоит, мощнейшая, самая богатая
военная
держава. Арсений, мы вынуждены прерваться, у нас сейчас новость, а после новостей продолжим.
На смену лукам и стрелам пришли Посейдоны и буревестники. Люди никогда не переставали создавать и усложнять разные виды вооружения. Все, что связано с войной и оружием, в программе «Полигон».
Мы продолжаем. Как всегда в это время Андрей Фролов в студии со мной, Анастасия Аношко. И наш гость сегодняшний Арсений Куманьков, заместитель декана факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики. Вот, мы говорим с вами, тема у нас сегодня социально-политические аспекты войны будущего, этические аспекты войны, вот это вот все обсуждаем. Вы можете принимать участие в нашей беседе, направляя нам телеграм-сообщения, уже мы их видим, они уже есть, естественно. Но для тех, кто никогда не писал в эфир, ну вот сейчас, наконец, рука зачесалась и хочется, говорит МСК-бот латинскими буквами в одно слово. Отправляете смс-портал +7 925 888 894 8. Вот. Ну и тут тоже уже есть некое количество комментариев, значит, про С-400, что это зенитные комплексы С-400, это оружие не для войны. Ну, я не знаю, понятно ли, о чем речь, я лично не очень понимаю, что хотел сказать.
Возможно.
Слушайте. Это что, для обороны или что значит, Андрей, что как ты думаешь? Давай расшифруем.
Не, ну это боевой комплекс, но используется в большой войне, потому что в локальных конфликтах С-400 использовать, это как из пушки по воробьям стрелять.
А вот мы все время, мы видим, мы понимаем, что локальные конфликты никуда не ушли, даже рождаются новые, прямо у нас, можно сказать, тут на глазах, даже на постсоветском пространстве, да. И они отличаются ли они как-то, на самом деле, от конфликтов прошлого? Или мы видим, что эта музыка будет вечной, как некоторые пишут в телеграм-каналах, и вот это вот будет... Как вот такое противостояние локальное или такие вспышки, или вялотекущие вот эти вот очаги, они так и будут длиться, потому что человек не меняется.
Ну, человек, если меняется, то очень медленно, да, вот люди начали говорить о том и писать, да, о том, что война – это что-то такое не очень приятное, на самом деле, там, несколько тысяч лет назад, и у них там потребовалось 2,5–3 тысячи лет для того, чтобы начать, ну, например, там, создавать систему международного права. Поэтому, может быть, эта музыка будет не вечной, но она будет продолжаться, скорее всего, еще очень долго. С-400, мы можем как бы от этого действительно оттолкнуться, не оружие для войны, ну, например, так же, как и вот ядерное оружие. Да, это оружие для войны или что это вообще такое? Это еще один, мне кажется, значимый, может быть, один из ключевых факторов, да, то, что у нас в 20 веке появились различные виды оружия такой разрушительной силы, которые перестали быть вот в действительности военным каким-то средством, а скорее главным образом превратились в политическое средство. И это как раз во многом объясняет то, что там, после 1945 года у нас, во всяком случае, опять же, там, в западном мире, там, в мире, где существует там главные военные державы, не происходит крупных открытых конфликтов между этими государствами. Но при этом, конечно же, войны не исчезают, но приобретают какие-то новые формы. Да, либо это могут быть какие-то такие варианты гибридных войн, либо опосредованных войн, таких, то, что называется прокси-войнами, когда государства начинают сражаться между собой, конфликтовать на территории, там, на фоне какого-то другого конфликта, чужого конфликта в третьей стране, да, как было, например, во Вьетнаме. Поэтому, опять же, да, с одной стороны, вот, появление такого оружия массового поражения, новых видов вооружения, да, тех же самых каких-то там передовых ракетных, зенитных комплексов, космических видов оружия, может быть, делает как раз, обеспечивает нам такой относительно безопасный мир без Третьей мировой, но, с другой стороны, стимулирует и способствует тому, что малые войны становятся основным, в общем-то, видом конфликта. И вот здесь мое такое предположение, предсказание, что это не будет основная форма войны для 21 века.
Валерий у нас спрашивает, ну, у вас даже, не у нас, в Белоруссии война или нет? И у меня в развитии вопроса Валерия свой вопрос. Вот вы верите в термин «гибридная война»? Или это просто какой-то симулакр, который изобрел журналист один западный и потом даже сам покаялся за него?
Ну, он там изобрел все-таки его вместе с военным. Я верю в термин «гибридная война», потому что он действительно существует. Я не верю, что это какой-то чрезвычайно полезный термин, что он указывает на какую-то там новую там сверхсекретную сущность, не очень ясно. Да? По сути, ведь за понятием гибридной войны стоит довольно понятное явление, довольно понятная стратегия, да, когда для того, чтобы бороться с противником, используются все возможные средства борьбы. Это может быть не только военная сила, и может быть главным образом не военная сила, да, но в том числе там и использование, там, если мы говорим, как бы смотрим на то, что происходит в Беларуси, там, использование протестных движений, да, какой-то попытки влиять, там, оказывать влияние на политические процессы, на выборные процессы. Но это могут быть, да, также и какие-то там, и кибератаки, и, в общем-то, какой-то весь спектр возможных средств давления на население, на экономику страны, на политическую стабильность в государстве. В этом плане термин, ну, он как бы есть и есть, с него сложно не верить, но скорее за ним стоит что-то, что человечество уже там с глубокой древности, опять же, не один раз опробовало. И сами авторы, они, в общем-то, и не спорят с этим.
А в Беларуси все-таки война гибридная или какая-то не было еще, или это просто внутренний какой-то беспорядок, конфликт, это не военный, не военная тема, не ваша?
Да, ну вот опять же, если говорить как общо о 21 веке, то одна из, мне кажется, особенностей, которая в целом касается нашей жизни в 21 веке, и в частности войн в 21 веке, это то, что ничего локального уже нет. И поэтому я не думаю, что в Беларуси сейчас идет прямо вот так война, да, но то, что в политические процессы, особенно там в европейских государствах, все-таки Беларусь, конечно же, европейское государство, то, что к ним подключаются, участвуют в них там разнообразные, многочисленные силы, как бы, которые там происходят, значит, из-за пределов Беларуси, я в этом не очень сомневаюсь. Да? Но вот мир стал глобальным, политика тем более стала глобальной. Ну, глобальными становятся любые войны, даже те, что начинаются как малые локальные конфликты, в них, опять же, неизбежно вовлекаются внешние игроки, ну, там, по разным причинам.
А внешние игроки, в смысле, не обязательно даже государственные какие-то, да?
Да, не обязательно, конечно, государственные. Это тоже еще одна такая характерная черта современности, что не только государство может теперь содержать какие-то крупные армии, ну или там, если говорить чисто о политических вещах, то как-то пытаться повлиять на политические процессы. Здесь мы, конечно, должны иметь в виду интересы различных глобальных корпораций, интересы каких-то, значит, незаконных организаций, да, вроде террористических групп, повстанческих, может быть, каких-то таких тоже там, компаний, консорциумов, которые занимаются, значит, черной экономикой. Это, может быть, в первую очередь важно там для латиноамериканского контекста, где наркокартели очень сильны, да, и зачастую гораздо сильнее, чем государство.
То есть получается, что мы возвращаемся в 17 и 18 век, и Ост-Индийская, Вест-Индийская компании, которые там сами завоевывали целые континенты, вели войны, ну, с какими-то определенными ограничениями со стороны родных государств, да?
Ну, все-таки пока еще не возвращаемся, потому что государство довольно сильно, и вот 2020 год это очень хорошо показал, да, как доказало, очень много тоже говорилось в 80-е, 90-е годы о том, что современное государство – это уже что-то такое, видимо, отжившая какая-то форма общественной жизни, да, но пандемия показала, что если прижмется очень сильно, то, пожалуй, только от государства мы будем ждать какой-то помощи, какой-то надежды на спасение. Поэтому это не совсем прямо-таки уж 17 век, где там, или там 16 век, где какая-нибудь группа там, из десятков каких-то авантюристов может завоевывать целые континенты и самостоятельными распоряжаться. Но это просто более сложный такой политический порядок, нежели он был, там, ну, как минимум, на протяжении большей части 20 века.
У нас мы продолжаем принимать сообщения на «Говорит МСК-бот» через Телеграм, через СМС +7 925 88 88 94 и 8. Говорим о войнах будущего, об социальной таких этических аспектов ведения войн современных и ближайшего будущего. Можно теперь еще и звонить нам в эфир +7 495 это наш обычный городской московский номер, 7373948. Это вот номер, по которому вы можете дозвониться и задать вопрос нашему сегодняшнему гостю. А сегодня у нас человек, который пишет труды на эту тему, на тему, да, ну как это определить, войны будущего все-таки, да, наверное.
Ну, я бы скорее говорил о войнах современности. Войны
да,
будущего, которые... да, это что такое очень амбициозное.
Но зато привлекательно с точки зрения...
Абсолютно, да.
Да, гость, значит, гость наш Арсений Куманьков, заместитель декана факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики. Значит, звонки 7373948. Пришли мы к тому, что тут у нас есть частные такие вопросы на СМС, например, вот нам присылают, спрашивают, а вот есть ли уже какие-то эффективные средства борьбы с дронами? Вообще, знаете, мне буквально вчера WhatsApp, значит, там... прислали ролик коротенький со словами, с наказом «обязательно посмотри». Ну, это там не то чтобы, это что-то вроде очередного спама, я так это и поняла, но думаю, ладно, ладно, сделаю исключение, потрачу одну минуту, посмотрю. Значит, что я вижу? Я вижу, я Андрею причем переслала этот ролик уже в ночи, значит, с вопросом, правда это или это фейк какой-то, и, конечно, скорее всего, это фейк, но ролик представляет из себя следующее, значит, я могу его выложить у себя в телеграм-канале, Аношка, чтобы вот вы поняли, о чем речь. Значит, стоит молодой человек и делает презентацию, как вот Apple делает презентацию, да, такой раз в год, или там большие крупные компании, вот они что-то сейчас покажут. И он показывает перед большим залом, как будто бы маленький-маленький квадрокоптер, маленький, с камеркой, который как бы наделен, значит, он интегрирован с системой там, искусственного интеллекта, распознавания лиц и так далее, и у него есть маленькая пушечка, которой он очень хорошо метко прицеливается, распознавая лицо, и стреляет, попадая, значит, прямо вот между глаз, и, значит, а пушечка стреляет прямо между глаз, и, значит, бомбочка попадает прямо в мозг, и, значит, это гарантированная смерть.
Страшная картина.
Да-да-да, это все в таком, причем в таких каких-то лощеных тонах, то есть еще там народ хлопает, как бы, при каждом новом кадре, а это все как бы визуализировано компьютерной графикой, и в манекен, значит, к нему на ладошку садится этот маленький слегка размером, значит, квадрокоптер, потом он взлетает, стреляет в этот манекен, манекен падает, люди хлопают, он показывает, как... Ну, в общем, вот, и все это какой-то гротескный имеет вид, ну, вот этот вид презентации, слащавый молодой человек, который вот так вот все это... И он говорит, среди прочего, вот, ну, даже если, ну, мы, я думаю, что это, конечно, там, актерская постановка и такой вирусный как раз ролик для распространения, чтобы народ друг другу слал, мол, вон, что уже удумали. Он говорит, есть поговорка, что люди убивают других людей, или там, что там, не человек стреляет, а пистолет убивает, да, не человек убивает, а пистолет. Но это все, значит, схоластика и рассуждение, конечно, человек. Но в данном случае вы снимаете с себя моральную ответственность, да? Mm-hmm. Потому что вот этот вот квадрокоптер, он сам ищет. Вот эти вот эти плохие парни, вот они нападают на вашу машину, и вот он видит это, такой охранник мобильный. Как, знаете, в подъезд себе можно такого посадить. И он когда видит, что плохой человек, или он в розыске, он его, значит, сразу ему между глаз. Вот. И это делает как бы не человек, и судить некого, понимаете? И вот дальше, вот в такую степь, если опускаться рассуждение, как вы думаете, вот это делегирование права на убийство, оно произойдет? Ведь это же такая ловушка морально-этическая, нет? Это же хороший...
Да, это действительно. Но вот этот пример, который вы привели, он еще более красочный, да, потому что, с одной стороны, сейчас мы поговорим, конечно же, как в основном вопросе делегирования права на убийство, да, с другой стороны, вот эта вот вся красивая маркетинговая оболочка, обертка, которая здесь представлена, да, это, видимо, тоже что-то такое совершенно уникальное все-таки, да, чего обычно с войной, с оружием не происходило. Да, нам не нужно было раньше сложно представить, да, там, что Ахиллес покупает копье, значит, которое он там через какую-то рекламу, о котором он узнал. А здесь все-таки, да, нам, видимо, есть запрос на то, чтобы об оружии рассказывали еще и красиво и эффектно. Но основная проблема, да, на которую вы обратили внимание, она действительно очень серьезная. Мы начали о ней говорить, вот еще было перерывы, когда шла речь о дронах, да, о том, является ли война при помощи роботов какой-то более гуманной, там, менее опасной, губительной. Здесь действительно, если мы все еще там фантазируем о войне между машинами, да, то, в общем-то, нет никаких проблем, это идеальный сценарий. Но когда речь идет о том, что при помощи вот каких-то таких сложных технических средств, которые, может быть, находятся еще при этом в таком автономном режиме действия, убиваются люди, здесь, мне кажется, мы сталкиваемся с очень серьезными моральными проблемами, которые, ну вот я уже говорил, да, о том, что все-таки в большей степени, когда мы говорим о войне, мы предполагаем о том, что война – это нечто опасное для обоих участников войны. Для тех, кто нападает, и для тех, кто обороняется. Здесь мы видим, что одна сторона, она оказывается абсолютно выключенной из этой ситуации опасности. Да, для нее она ведет войну с нулевыми потерями, с нулевыми рисками. Ну, во всяком случае, для жизни. Да, вот максимум, что можете потерять, это вот эту технику. Да, дрона, робота, все что угодно. А при этом все-таки это война с человеком. Да, и второй человек рискует своей жизнью. Да, и гибнет в случае, если маленькая, там, маленький лягушкообразный коптер выстрелит ровно между глаз, значит, тому, в кого он считает нужным выстрелить. А здесь принципиальным как бы следствием такого, такой трансформации, да, понимания войны, да, того, что является война, может быть как раз ну, некая такая новая веха, начало недооценки войны как крайнего средства, да, как абсолютно, ну, там, мало приемлемого средства, что, соответственно, может понизить, да, нашу планку, наше какое-то вторжение войны, да, и может таким образом способствовать тому, что войн будет все больше и больше. Может быть, это будут, опять же, какие-то не очень крупномасштабные конфликты, но такие постоянные, перманентные войны, которые вот мой коллега Борис Николаевич Кашников называет войной-охотой. Да, когда, по сути, не ведется война, но ведется охота на конкретного человека, ну, или на каких-то людей, которые там по каким-то признакам выделены. То есть здесь главная опасность, да, она вот в том, что война как бы нормализуется, становится более приемлемой, поскольку не нужно рисковать своей жизнью.
Владимир предлагает в Телеграме отремонтировать Колизей и выпускать туда Сороса с копьем против Гейтса с мечом.
Ну, да, опять же, может быть, это будет, уже Анастасия предложила варианты, да, тогда виртуальный Колизей, да, и там виртуальный Сорос или кто угодно с виртуальным копьем.
Да, в Майнкрафте. Дрон просто аналог арбалета. А если коптер ошибется, Эльза спрашивает. Ну да, 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 конечно. Ну, конечно, конечно. А вдруг он проведет моментальный суд? Знаете, дальше еще как бы пойдем и загрузим законодательство. Там он будет сверять ваше досье, сопоставлять факты, значит, быстро опрашивать других дронов, что они видели. И все это будет, да, за доли секунды. Да. Выносить приговор и, значит, приводить в исполнение его моментально.
Да. Да, да, конечно, здесь опасность ошибки, она тоже колоссальная, да, с одной стороны, мы, значит, радуемся, что у дрона нету как раз вот психики, и поэтому он не может там начать в гневе всех убивать, потому что он только что увидел, как его товарища убили, но с другой стороны, он и не может проявить сострадание, да, в тех случаях, когда оно необходимо, и, например, решить вопрос о том, нападать ему на ребенка, пусть этот ребенок там с оружием или не нападать. Все-таки тоже какой-то такой постоянная задача, которую человек решает на войне. Может быть, не всегда удачно, но тем не менее. Да, иногда он принимает какие-то вполне разумные...
Иногда свадьбу получается, да, расстрелять. Это же известно.
Да, 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 это известная история.
Да? Либо как в фильме «Короткое замыкание», когда робот сбежал от американской военщины. Помните, советский был такой? Ну, в советские времена показывали американский фильм.
Вот. Короткое замыкание. Надо пересмотреть. У меня, знаешь, полет навигатора. Сразу, знаешь, какие-то ассоциации пошли. 7373948, наш прямой эфирный номер. Позвоните и задайте ваш вопрос. Может быть, какое-то свое видение изложите по поводу этических аспектов ведения войн, их ближайшего будущего. Может быть, вы, кстати, были в зоне боевых действий прямо сейчас, можете что-то рассказать. Это тоже, наверное, интересно, да? Потому что частный опыт, он всегда... То есть он очень редок все-таки, да? Мы должны признать, что войны стали, наверное, большей редкостью, чем раньше сейчас, в текущий момент. Особенно на фоне пандемии даже все как-то притихло, потому что страшно. 7373948, наш прямой эфирный номер, наш телеграм-канал «Говорит МСК-бот» латинскими буквами. СМС-портал +7 925 88 88 94 8. Я выложила, кстати, этот ролик, о котором я говорила только что, специально для слушателей, если вдруг хотите посмотреть, ознакомиться. Может быть, это из фильма, из какого-то фантастического вырезка, я не знаю, можете там в комментариях написать, телеграм-канал «Аношка», заходите, вот, и, значит, можете посмотреть. А какой кадр из полета навигатора? Нет, там все очень мирно было в полете навигатора. Наивный Карл Чапик основным законом робототехники считал не принесение вреда человеку, пишет Геннадий. И такой смайлик грустный, да. Ну, это Карл Чапик, кто же он же у нас кто. А проект костюма робота для солдат с суперсилой. Ну, вот что-то там вспоминают, видимо, уже творчество. Вы знаете, ведь фантастические фильмы, они часто притворяются в жизнь. 7373948, алло, здравствуйте. Алло.
Алло, добрый день, Вадим, Подмосковье. Вы знаете, я что хотел, какую такую коррективку вроде внести? Ведь все войны надо рассматривать в контексте общемировой, какой-то политической, социальной обстановки. Ведь сейчас, например, наш мир, вот атлантический, там, христианский, белый, он практически парализован. И между собой мы воевать не будем, а вот эта ползучая экспансия, ну, как бы с юга, она вообще меняет все векторы, и войны превращаются...
А что же у нас на Украине? Кто там между
собой? Это, понимаете, это совершенно локальный процесс. А вот он, в конце концов, сойдет на нет. А вот экспансия за мировые ресурсы, вот с юга и общее перенаселение, и гибель планеты, вот что главное, какие войны, в контексте чего будут. Спасибо.
Вы гибелью планеты, наверное, гибель человечества называется. Все-таки планета навряд ли так просто погибнет. Ну, скажите, да, вот коротко, вот эта вот линия, водораздел между глобальным югом, глобальным севером, и вот эта линия, она рассматривается как рабочая версия возникновения глобального?
Да, конечно, это как раз тоже часть этой концепции постгероической эпохи, да, которая наступила совершенно верно вот, там, в атлантическом мире, в западном, северном мире, но которая далеко не наступила в Африке, в Азии, где много людей, где нет проблем там, с доступом к дешевому оружию, где, в общем-то, самостоимость жизни может быть не столь высока, да, и как раз, наоборот, социально-экономические обстоятельства таковы, что люди скорее готовы заниматься насилием, войной, нежели каким-то иным образом выстраивать свою жизнь. Поэтому, да, ну, если, может быть, и речь не пойдет о какой-то такой прям военной экспансии из этого мира, вот, в мир золотого миллиарда, то, во всяком случае, Африка и Азия останутся основными очагами войн в 21 веке.
Ну, в общем, такой получается вывод полуоптимистичный у нас.
Да, полуоптимистичный. Мы вынуждены на этой полуоптимистичной ноте расстаться, поблагодарить нашего гостя Арсения Куманькова, заместителя декана факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики. И я, Анастасия Аношко, Андрей Фролов, были с вами в эфире. Услышимся через неделю, а сейчас новости.